дня рождения писателя-сатирика Леонида Лиходеева. В Литмузее на Зубовском в этот день, именно 14 числа, состоится вечер, посвященный этой дате. Я просила воспоминаниями об отце поделиться его дочь, Ксению Дмитриеву Лиходееву. Скажите, пожалуйста, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали, каким вы помните отца, каким он был. Прошу вас.
Мне кажется, что уместно было бы начать с цитат из Лиходеева, и хотелось бы привести их. «Странное дело, в памяти людской застревает не тот сочинитель, который смешил людей, а тот, кого смешили люди». Леонид Лиходеев. Он был сатириком и уверял, что сатирики все люди, только одни об этом знают, а другие нет. Считал, что сатира – это обостренная картина действительности, а сатирик ищет в жизни положительные примеры, но ищет так пристально, что постоянно напарывается на отрицательные. Как-то он сказал, юмор работает у ковра, а сатира – на проволоке. Чувство юмора называл высшим проявлением нравственного здоровья, а еще глубоко гражданским чувством. Улыбка – извечный спутник свободы. Рабство насуплено и мрачно, а свобода улыбчива и ясна. Свобода и улыбка всегда были для Лиходеева фундаментальными ценностями. Он считал, что быть пессимистом легче, чем оптимистом, но быть пессимистом пошло. Лиходеев Леонидис родился 100 лет назад на Донбассе, в городе Юзовка, ныне Донецк. Начинал со стихов. В 14 лет публиковал их в Донецкой городской газете. Причем в условиях конкуренции, поскольку его одноклассником был поэт Юрий Левитанский. Поэзия, по мнению Лиходеева, это нужнейшие слова в нужнейшем порядке. Окончив 8 классов, Леня переехал в Харьков. Родители пытались защитить сына от туберкулеза, которым тяжело болел отец. Семья брата матери приютила племянника. В Харькове Леня закончил рабфак. Затем отправился в Одессу и 2 года проучился в Одесском университете. Пришла война. Леонид Лидес летом 1941 года ушел добровольцем на фронт. Он мог этого не делать, имея белый билет в связи с начальной стадией туберкулеза, унесшего жизнь отца. Поразительно, как отреагировала на его решение мать. «Все идут, и ты иди», — сказала она горячо любимому единственному сыну. Впоследствии Лиходеев напишет об этом, а еще о том, как его вели на расстрел свои. Цитаты из книги Лиходеева «В поле брани, на котором не было раненых». «Осенью 1942 года я попал под действие приказа 227 Наркома обороны СССР, выпущенного, чтобы прекратить отступление наших войск. Там говорилось, что Красная Армия превратилась в стадо баранов, что народ ненавидит свою армию. Специальным заградительным отрядом вменялась в обязанность расстреливать на месте паникеров, трусов и предателей. Так повелел великий вождь. Мы знали, где немцы. Сзади. Догоняют. Мы чувствовали их спиною. Мы, разбитое, униженное, разбросанное, загнанное в горы войско, в котором перепутались и поредели подразделения. Пищи не было, снарядов не было, и часть наша была отрезана от тылов, гнездящихся за горами. Наш командир вызвал офицера связи и почему-то меня, и приказал нам пробраться в точку, в которую ткнул на карте, где, по его предположению, мог быть штаб армии. Он дал нам пакет и 4 гранаты. Мы шли по азимуту 30 часов сквозь горы. На рассвете 2-го дня нас ждала радость. На дороге были наши, человек 8. И мы вынули детонаторы из гранат. Я не помню лица того полковника. Помню только 4 шпалы под пьяным лицом. Кто такие? Мой товарищ, как старший по званию, доложил, какой мы части и куда идем. Ага, предатели, расстрелять! И в рассветном горном утре раздался поспешный, испуганный голос. Разрешите исполнять, товарищ полковник? Валяй. Это был безусый школяр в безразмерной шинели. У него были очень толстые роговые очки. Он неумело толкнул меня в бок прикладом автомата на тропу, сбегающую в горный туман. Меня никогда не водили под конвоем. Меня никогда не водили на расстрел. И я до сих пор не могу понять, почему я привычно завел руки за спину, как опытный арестант. На тропинке, влекущей в утренний туман, близорукий этот тощий парень сказал тихо, школьно, детски, будто подсказывая решение теоремы на уроке математики. «Ребята, сейчас я буду стрелять, не бойтесь, в воздух, а вы бегите через каньон. Кажется, там наши». Слово «каньон» было книжным. Я почему-то отметил это про себя. Он застрочил из автомата, и мы рванули в белый туман, не зная ни его дна, ни его длины, ни его ширины. В 1942 году за участие в боях по сдерживанию немецкого наступления красноармеец Лидес был награжден медалью за отвагу. В газете 383-й шахтерской стрелковой дивизии, где служил красноармеец Лидес, часто публиковались стихи и заметки этого автора. Военным корреспондентом Леонидом Лиходеевым он стал в 43-м, когда был переведен в редакцию газеты отдельной Приморской армии. Там он познакомился с Виктором Ардовым, известным писателем. В каждом выпуске газеты у Лидоса выходило по нескольку материалов, и ему понадобился псевдоним. Виктор Ардов предложил псевдоним Лиходеев. В 44-м году Леонид, теперь уже Лидос Лиходеев, был демобилизован из-за обострения туберкулеза. После войны работал в Краснодаре, в газете «Советская Кубань». В 48-м году переехал в Москву, поступил в Литературный институт имени Горького. Печатался в журналах «Крокодил», «Смена», «Новый мир», «Октябрь», в Литературной газете, в «Комсомольской правде», «Труде» и «Гудке».
Я хотела спросить, а проблемы, связанные с тем, что тогда творилось на идеологическом фронте, с космополитизмом, они вот коснулись вашего отца?
Вскоре наступили тяжелые времена борьбы с космополитизмом. Литературные псевдонимы уже не помогали. В опальных списках стояли подлинные фамилии разоблаченных космополитов. В разгромной статье в «Правде» был упомянут и Лиходеев. И не мудрено. Вот как он размышлял о печально знаменитом постановлении ЦК КПСС о Зощенко и Ахматовой. Цитата. «В те времена меня посетила опасная мысль. Мне показалось, что сочинители того дикого постановления не были ни критиками, ни знатоками литературы. Не было у них ни знания, ни чувств, а была у них шкура, которой они ощущали опасность для своей противоестественной безнаказанности. В обществе, которым они распоряжались, нельзя было шутить. Можно было гыкать, бодриться, клеймить позором врагов народа и международный империализм. Но взглянуть на самих себя со стороны нельзя было. Такова была природа этого общества. Надо держать народ в состоянии постоянной мобилизационной готовности, учил вождь этого общества. Нельзя шутить в состоянии постоянной мобилизационной готовности. Нельзя обнаруживать суть. А Зощенко обнаруживал суть. Он показывал бесчисленные ипостаси победившей Орды. И опасность Зощенко состояла в том, что он был привлекателен для легкомыслия этой Орды. Надо было насторожить Орду, указать, что над нею делается надсмешка. А надсмешку Орда не прощает. За надсмешку убивали, сажали в лагеря, лишали пропитания. Зощенко был жанром, который пытались убить. Но он жил, потому что убить жанр нельзя». После этого несколько лет печататься Лиходееву не было возможности. Помогали выжить друзья, писал анонимно, отвечал на письма читателей.
А что же стало первой опубликованной книгой Лиходеева и когда она вышла? Что это было?
Первой опубликованной книгой Лиходеева стал поэтический сборник «Покорение пустыни». Он вышел в 1953 году.
Это уже после смерти Сталина или как?
Да, поскольку Лиходеев начинал как поэт, то несколько поэтических сборников 50-х годов вышли уже после смерти Сталина в 53-м, 55-м, 59-м годах. В конце 50-х появляются в печати очерки Лиходеева, репортажи и сатирические зарисовки. Начинает проявляться его собственный своеобразный литературный стиль, ироничная манера письма, лирика сливается со свободными размышлениями. Лиходеев много ездит по стране. Большую часть времени проводит в командировках. Маршруты самые разнообразные. Памир, Поволжье, Кавказ, Сахалин, Прибалтика, Сибирь и даже остров Врангеля. Названия книг соответствующие. Поездка в Тафаларию, Волга впадает в Каспийское море, история одной поездки и прочее. Говорят, умный знает, мудрый понимает. Лиходеев понимал. Он проницательно наблюдал за советской действительностью, видел несостоятельность и нелепость командно-административного управления. Он был потрясен тем, что Днепрогресс возводили без сметы. Абсурда он не выносил. В 1966 году Лиходеев начал писать экономическую книгу под названием «Гвоздь в сапоге». Это было восстание против бреда плановой экономики. Серьезный труд. Название из Маяковского. «Гвоздь у меня в сапоге кошмарнее, чем фантазия у Гёте». Основной посыл – нам нужен рынок. Невероятно по тем временам. Об этой книге говорили шепотом. Издать ее не удалось. Режим был лишен чувства юмора. Он воспринимал себя ритуально и почтительно. А Лиходеев не воевал с системой. Он внимательно ее препарировал, стараясь сохранять улыбку. Цитата из Лиходеева. «Когда начинается понимание, кончается величие». В конце 50-х, по свидетельствам современников, Если у стенда со свежим номером литературки собиралась толпа и все громко смеялись, значит, выходил новый фельетон Лиходеева. Главный редактор Литгазеты взял фельетониста в штат с невероятным условием. Без правок. Лиходеева или в номер, или в корзину. И миллионы людей стали считать духовным праздником выход каждого нового номера литературки. Лиходеева называли «королем фельетона». Он переосмыслил этот жанр, ушел от советских традиций, когда фельетонистам положено было обличать конкретных сантехников, управдомов, бюрократов там местного разлива. Цитата из Лиходеева. «Самый адресный фельетон – тот, что без адреса. Сатирик всегда таков, каково общество, в котором он живет. Когда все занимаются не своим делом, то и сатирик занимается не своим делом, подменяя собой суд, прокуратуру, следствие и участковых надзирателей. Фельетон и обвинительное заключение – это разные виды литературы. Мои герои меня просто не замечают. Чем меньше в обществе прав, тем больше в нем метафор. Говоря о своем творческом методе, сатира не цель, а средство. Дал Бог сатирическое видение мира. Спасибо. Не дал, крутись по-другому. Основание сатиры – трагедия. Для того, чтобы было смешно, надо не выдрючиваться, а формулировать.
Воспоминания о Леониде Лиходееве, рассказанные его дочерью Ксении Дмитриевой Лиходеевой на «Эхе Москвы» в «Непрошедшем времени» Майи Пешковой.
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Какие великолепные цитаты у вашего отца. Вот буквально сейчас мне то, что называется, хотелось это сесть и записать свою тетрадку с тем, чтобы я это выучила. Ведь, согласитесь, настолько современен Лиходеев сейчас, как никто другой сатирик. Вам не кажется, что это так?
Абсолютно. И, как говорил классик, архисовременен, и с каждым днем становится все современнее. Совершенно согласна. Лиходеев не обличает отдельные недостатки, как было принято у советских юмористов. Подобно художнику эпохи Возрождения, его прежде всего волнует человек. В центре внимания жизнь человека, его нравственные и этические нормы, сострадание к человеку, боль за него. Автор не бичует, а сокрушается. Это любимое слово Лиходеева – сокрушался. Он сокрушается, когда его герои не обладают высокими моральными качествами, а пуще того, когда не желают понимать происходящее. Цитата из Лиходеева: «Ибо лучше него не скажешь». Люди больше всего боятся думать. Как ни странно, они отвергают главное свое преимущество над живой природой. Некоторые думают, что идеология – это то, что человек говорит. Это не идеология, это трёп. Идеология – это то, как человек живет. Простодушие, подстрекаемое умыслом, опасно. Всеядная доверчивость, легковерие – есть результат лени и безразличия к своей судьбе. Пошлость – общедоступный заменитель способности размышлять. Чин – средство разобщения людей. Шовинизм – внутрипородная солидарность скотов. Там, где заблуждение наказуемо, истина невозможна. В развращенной стране законы не могут действовать. Они служат либо способом обогащения, либо орудием устрашения, либо предметом насмешки. Ни воспитание, ни образование не дают социального примирения, а дает его только понимание того, что можно, а чего нельзя, ни при каких условиях, даже во вред себе. Сколько бы ни было благородства, его никогда не будет достаточно. В фельетоне Лиходеев обрел средство максимального самовыражения, как считают критики, но и фельетон благодаря ему обрел достойную жизнь. До конца своих дней Лиходеев остался верен этому жанру. В эпоху перестройки, в начале 90-х, он вел в газете «Московские новости» колонку «Капля камень точит», а последний фельетон под названием «От Аввакума до Ленина» или еще раз о современном язычестве вышел незадолго до смерти автора в 9-м номере литературной газеты за 94-й год. Однако успех в этом жанре не затмевал успеха во многих других. Расхожая фраза «пробовал себя в различных жанрах» к Лиходееву не подходит. Он никогда не выступал неофитом и всегда добивался успеха. Творческий человек, как сейчас вот говорят, креативный человек, он был талантлив универсально. Прекрасно рисовал и создал целую галерею шаржей на своих знаменитых современников. Был не только мастером слова, но и мастером в самом обыденном смысле. Про таких говорят «золотые руки». Сам ремонтировал автомобиль, сам мастерил себе мебель, топчан, стеллажи для книг, комод для белья. Сам сделал несколько замечательных настольных ламп, торшер, люстры. Он был одарен и в кулинарном искусстве. Его щи из квашеной капусты с грибами были вкусны и узнаваемы, поскольку он разрезал картофелину пополам на две части. Он делал все спокойно, неторопливо и обстоятельно. На столе у каждой вещи свое место, подобно каждому слову во фразе. Когда работал, часто сжигал свечу. Он много курил, и свеча якобы устраняла дым. Пишущей машинке предпочитал авторучку, заправленную непременно черными чернилами. Иногда включал негромкую музыку, слушал классику, Бетховена. А вторым его предпочтением были нарядные оперетты Штрауса, бравурные и оптимистичные. Цитата из Лиходеева. Литература – одно из важнейших проявлений человеческого оптимизма. Не хочется говорить пафосно, он этого не любил, но его жизнь – служение литературе. Есть писатели, которые пишут, чтобы было напечатано, а Лиходеев писал, чтобы было написано, причем даже не надеясь на публикацию. Наряду с многочисленными сборниками фельетонов, некоторые из которых проиллюстрировал сам автор, в 1969 году в свет вышла веселая книга для детей «Звезда с неба». Известные исторические сюжеты автор связал с повседневной действительностью, а главная мысль все та же – нравственная суть явлений, которую человек постигает, вступая в жизнь. Никакого морализаторства и педагогического занудства в книжке нет. Рисунки автора. На обложке роскошная змея держит в зубах шпагу. Девиз «Поднимите шпагу, с безоружным не дерусь». Цитата из Лиходеева. «Труднее всего воспитать одного человека, самого себя». В 1972 году вышел самый известный роман Лиходеева «Я и мой автомобиль». Написанный в ироничной, свободной манере, с несколькими сюжетными линиями, целой галереей персонажей и привкусом детектива, он завоевал читательскую аудиторию всей страны. Друг Лиходеева, режиссер Виктор Славкин, вспоминал, что, ремонтируя свой автомобиль в автомастерской, он упомянул Лиходеева и название романа. И механик сказал: «Да, я читал». Славкин тут же бросился к телефону, позвонил Лиходееву и поздравил с тем, что тот теперь народный писатель. И даже международный, поскольку книга стала бестселлером, была переведена и издана в нескольких странах – в Польше, в Румынии и Голландии. Автомобиль для Лиходеева вообще категория знаковая. Это отображение свободолюбивой натуры Лиходеева. Не поезд и самолет, а возможность автономно путешествовать, самому выбирать маршрут. Великая ценность, особенно в советской стране, причем не в смысле материальном или социального статуса, отнюдь нет, а как важный залог свободы передвижения. Водить машину Лиходеев научился на войне, в 42-м. Нужно было перевезти раненых, и попалась брошенная на дороге полуторка. Он впервые сел за руль, по наитию включил вторую передачу и поехал малой скоростью, как он потом любил говорить, не нужно ездить быстрее, чем ездил Пушкин. Довез раненых до госпиталя. С тех пор он, заядлый автомобилист, часто отправлялся в командировки на своем автомобиле. Исколесил чуть ли не весь Советский Союз. Был в Европе, объездил Польшу и Германию. И завершая разговор о романе, хочу привести слова известного нью-йоркского адвоката, эмигранта из Питера. Цитата. «При отъезде навсегда, в 79-м году, один беженец взял с собой в ручную кладь только две книжки, с которыми не расстается до сих пор. Нравственные письма Люцилию Синеке-младшего и «Я и мой автомобиль» Леонида Лиходеева. И такое сочетание мудрости, вполне уместное тогда, совсем не странно и сегодня». В конце 60-х близкие друзья узнали, что король фельетона, наряду с малыми формами, занялся формами грандиозными. Речь идет о двух его произведениях с трудной судьбой. Первое из них, замысленное в 66-м и оконченное в 69-м, называется «Средневозвышенская летопись». Это остро-сатирический роман в двух частях. Сам Лиходеев называл Средневозвышенск своим «городом глуповым». Нравы и обычаи советского общества середины 20 века отражены в нем в гротескной, даже фантасмагорической форме. Подъем по карьерной лестнице ушлого молодого человека, своего рода становление подлеца, описан на фоне событий и явлений, отлично узнаваемых в наши дни и до противного актуальных. Чрезвычайно современная и своевременная книга. Летописный стилизованный слог чередуется с современным. Вот отрывок. Город Средневозвышенск стоит на берегу озера Среднего в окружении некогда буйных, ныне же весьма поредевших лесов. Некогда сытнел Средневозвышенск торговлей, ремеслом и хлебопашеством, однако стало не до сытости, лишь бы было на прокорм, да и тот скудел. Паче же войн и вражеских набегов страдал народ средневозвышенский от обилия государственных людей. От того несказанного обилия пахарь не ведал, чем вознаградиться от поля своего, торговый человек от торговли, умелец же от ремесла, ибо жил в этом городе не тот, кто сеял. Чем же стоит и держится сей град? Какова же основа его? Чем противостоит он иным прелестным странам, тучнеющим праведными трудами? Всякая земля стоит на трех китах, на трех же китах и средневозвышенская. Не торговля, ремесло, хлебопашество — суть основа града сего, но православие, самодержавие и народность. И еще цитата. Статейка о Средневозвышенске поразила внимание Степана Степановича, ибо выходило по ней, что через 2 года городу имело исполниться ровно 550 лет. Сообразив, что совершил открытие немаловажное, еще неведомое никому, Степан Степанович оживился, однако не подал вида, что совершил важное открытие, поскольку был приучен к соблюдению государственной тайны. Он знал, что всякий торжественный юбилей, будучи как бы символом веры, может пролить яркий свет, подобно фонарю во тьме, и осветить прекрасные стороны бытия, незаметные в буднее время. Знал он также, что объявлять о наступающем юбилее следует организованно. Этой причины ради готовиться к объявлению следует продуманно, подспудно, не будоража зазря население и не отрывая его от ранее поставленных задач, дабы вовремя переключить народ на дальнейшую пользу. И это написано в конце 60-х. Естественно, автор не надеялся на скорую публикацию, читал отрывки только близким друзьям. Первая часть летописи была опубликована лишь в 1992 году в журнале «Русское богатство» в проекте Анатолия Злобина. Вторая часть романа остается неопубликованной до сих пор. В 1969 году Лиходеев начал писать без преувеличения книгу своей жизни, над которой работал более 20 лет. Это роман-трилогия «Семейный календарь» или «Жизнь от конца до начала». Эпопея, охватывающая период с конца XIX века по 70-е годы XX. Роман о судьбе страны, отразившийся на судьбе 4 поколений одной семьи. Сам автор называл свое произведение последним романом XIX века. Лиходеев не надеялся при жизни увидеть роман опубликованным, работал в стол. Сохранял невозмутимость, мягкую улыбку, но горечь из-за того, что главное созданного годами пылится в ящике, не облегчала жизнь. Он просто не умел жаловаться, находил удовлетворение в самом процессе написания, в обретении интонации, реплики, точного слова. Удачно выдуманные детали предпочитал подлинную. Писатель изучил тонны документов, огромный массив материалов лег в основу романа, который в домашнем кругу назывался «Старуха». Так Лиходеев называл свою главную героиню, Юлию Семеновну Иванову, урожденную Берг, дочь крупного промышленника и аристократки, в ранней юности ушедшую в революцию. Когда в начале 90-х 2 тома наконец увидели свет, один из профессиональных историков признался, что открыл для себя немало нового и неожиданного в лиходеевском повествовании об известных вроде бы событиях и людях 20 века. В годы написания «Старухи» жизнь писателя поделилась как бы на тайную и явную. В тайной жизни он непрестанно работал с историческими материалами, составлял роман и читал главу за главой самым близким людям. Волею судеб вдова Михаила Булгакова, Елена Сергеевна, входила в этот круг. Прочитав рукопись «Старухи», она сказала: «Леня переступил порог страха. Он свободный человек».
Апреля в Литературном музее, что на Зубовском, 15, пройдет вечер, день столетия писателя-сатирика Леонида Лиходеева. Читайте продолжение воспоминаний дочери писателя, а также афоризмы Лиходеева на сайте «Эхо Москвы» в блоге «Пешкова и Мая. Не вошедшее в непрошедшее».
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.